Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В России начались продажи зерна из государственного резерва. Остановит ли это рост цен? Счетная палата России проверила работу прежнего правительства Москвы. Что обнаружили аудиторы? Российские акционеры ТНК БП приостанавливают сделку БП и Роснефти. Чем закончится этот конфликт? Инфляция и новый этап реформы российской электроэнергетики. Какая между ними связь? Перестановки в Алипстрое. Чего следует ждать от четвертого по счету руководителя госкорпорации? Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. В России в пятницу начались биржевые торги зерном из Государственного интервенционного фонда. По планам, их ежемесячный объем составит 500 тысяч тонн, что позволит в середине года предложить рынку 2,5 миллиона тонн зерна, как продовольственного, так и фуражного, из 9,5 миллионов тонн, собранных на сегодня в фонде. Еще более 3 миллионов тонн зерновых, как ожидается, будут распределены среди наиболее пострадавших от засухи регионов. Впервые механизм зерновых интервенций был задействован в России в 2001 году. Он предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Сейчас, по мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, такая поддержка рынку уже необходима.
Это вовремя, и весьма вовремя, потому что во многих регионах, которые пострадали от засухи, зерно урожая прошлого года, то, которое было собрано, сейчас уже подходит к концу. То есть возникают, так скажем, местные локальные дефициты. Или по видам зерна продовольственные фуражные, или еще что-то. То есть цены достаточно высоки, хотя сейчас они относительно стабильны, но они стабилизировались на весьма высоком уровне. То есть 7-8 тысяч рублей, если так вилку брать. А в ряде регионов уже вышло и за 8 тысяч рублей по Южному Уралу, по Волжью. Так что тут с точки зрения мер по стабилизации ценовой ситуации весьма своевременное решение.
А с точки зрения необходимых рынку объемов?
И по наличию объемов. Биржевые торги, если вы обратили внимание, там ограничен круг потребителей. Это предприятия по производству продукции животноводства, комбикормовые предприятия и мукомольные предприятия. То есть это зерно они смогут закупить. Это не то, что им просто дадут. Они закупят зерно на торгах, конкурируя между собой. Но стартовые цены ниже, чем цены текущего рынка. Соответственно, это им поможет поддержать и свою рентабельность деятельности. И эффективность, особенно животноводам.
Что касается животноводства, сейчас многие эксперты говорят о дефиците фуражного зерна, запасы которого в интервенционном фонде относительно невелики. Нет ли опасений, что его недостаток создаст серьезные проблемы для российских производителей мяса?
По фуражному зерну, по пшенице я не буду говорить о том, что есть дефицит. Я полагаю, что если он возникает локальный. Сложная ситуация с ячменем. Вот ячменя действительно не хватает, потому что его валовое производство резко сократилось. А ячмень очень значимая позиция при выращивании свиней на комплексах. А объем закупок фуражного ячменя в интервенционный фонд были небольшие. Но в любом случае здесь надо учитывать и другую вещь, о том, что ячмень-то можно заменить и фуражной пшеницей, и кукурузой. То есть можно играть, это уже искусство зоотехников, чтобы сформировать оптимальные рационы.
В 2010 году в России было собрано около 61 миллиона тонн зерна, почти на 40% меньше, чем в 2009. Можно ли уже делать какие-то прогнозы на текущий год?
Озимых мы отсеялись меньше, чем в прошлом году, но состояние озимых вот при входе в зиму было на уровне среднемноголетних, то есть, так скажем, изреженных посевов, по которым есть риски, было на уровне среднегодового. То есть здесь нельзя говорить о том, что это вот совершенно критическая ситуация, хотя все будет определять развитие ситуации весной. Какая будет весна, дружная, жаркая, теплая или затяжная, холодная, как будут идти заморозки, как будет почва сохнуть, можно ли будет просто в поле въехать. Но, в принципе, у нас пока вот, если погодные условия не помешают, то мы считаем, что 85 миллионов тонн, 83-86, точнее, такую мы пока даем вилку, это вполне реально. Но реально об урожае будущего года можно будет говорить только тогда, когда зимы выйдут из-под снега.
Сегодня многих сельхозпроизводителей сельхозпроизводителей беспокоит рост цен на топливо. Мол, при такой дорогой солярке даже 85 миллионов тонн зерна собрать не удастся. На ваш взгляд, насколько критична сегодня ситуация с нефтепродуктами?
По топливу действительно ситуация серьезная, потому что это будет влиять на себестоимость. Но все-таки решение правительством принято о 10% скидке. Ну и кроме того, многие хозяйства уже заранее начинают закупать тоже топливо на посевную кампанию, удобрения, топливо, средства защиты растений. То есть все это, естественно, непросто, но возможности есть. Тем более, что, вообще-то говоря, должны отработать еще и субъекты Российской Федерации. Государство дало вот эти вот 35 миллиардов рублей для как раз поддержки пострадавших хозяйств. И субъекты Российской Федерации вправе направить их или на закупку топлива, или на закупку удобрений. То есть на закупку тех ресурсов, которые нужны для весенних полевых работ.
Как известно, Россия, ставшая последние годы достаточно крупным экспортером зерна, с осени минувшего года ввела запрет на такие поставки. Ваш прогноз, когда он может быть отменен?
Возобновление экспорта когда ожидать? Все-таки надо знать, сколько мы соберем. Если мы соберем 85 миллионов тонн, то экспорт будет открыт. Но я полагаю, что его открыть можно будет только тогда, когда будет ясность достаточно полная с валовым сбором зерна. То есть не сразу вот по окончании сезона, как предусмотрено поставлением. Я думаю, это будет срок немножко оттянут.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Счетная палата России завершила проверку финансовой деятельности прежнего московского правительства, инициированную новым столичным градоначальником Сергеем Собяниным. Сообщается, что общий объем выявленных нарушений составил 230 миллиардов рублей, большая часть из которых пришлась на транспортную систему городского хозяйства. Подробнее о выводах аудиторов счетной палаты мой коллега Павел Куравский.
Сумма финансовых нарушений в мэрии Москвы, выявленных счетной палатой России, может достигать 230 миллиардов рублей. Серьезной проверке также подвергся Банк Москвы. В интервью газете «Комсомольская правда» глава счетной палаты Сергей Степашин объяснил, почему раньше его ведомство не могло вмешаться в ситуацию.
Нарушения, которые выявляла в свое время и местная счетная палата, да, и, соответственно, другие контролирующие органы, просто не придавались гласности. Сегодня мы показали истинное положение ситуации с финансовыми нарушениями в Москве. Больше всего нарушений, конечно, мы выявили в вопросах, связанных с дорожным строительством и работе метро. Раньше мы не проверяли Москву, потому что там нет трансфертов из федерального бюджета. Это первый случай, когда руководство города обратилось к нам с просьбой провести такую работу вместе с местной контрольно-счетной палатой. Мы смотрели некоторые проекты, где есть федеральный бюджет, но в целом в комплексе мы Москву не смотрели, потому что по закону права счетной палаты здесь ограничены.
Привлекут ли к ответственности бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова? На эти вопросы «Радио Свобода» ответил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Виновные за казнократство, за растрату бюджетных средств должны быть привлечены к ответственности. Если следствие выйдет на самого Лужкова, ну что ж, Лужков должен нести ответственность. Вопрос о том, будет ли привлечен лично сам Лужков, вот меня, например, он волнует в последнюю очередь. Должны быть привлечены виновные по закону. Кто ставил финансовые подписи, кто распоряжался кредитами, кто распоряжался другими финансовыми ресурсами. Эти люди должны понести ответственность. Сумма велика, выявленная Степашиным, 230 миллиардов. Это значит, что к ответственности должно быть привлечено много людей. Я боюсь, что этого не будет. Пройдет пресс-конференция, пошумят, потом, может быть, одного-двух, кого-то снимут с работы, кого-то, может быть, привлекут к ответственности, и все на этом закончится. Вот это у меня вызывает наибольшее опасение.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В ноябре прошлого года новый столичный мэр Сергей Собянин просил Сергея Степашина провести аудит всего транспортного комплекса города. Проверка была поручена аудитору Сергею Рябухину, который заявлял о нарушениях в Мосгортрансе, Мосметрострое, столичной подземке и шести департаментах мэрии по итогам их финансовой деятельности в 2008-2010 годах. По словам господина Рябухина, нарушения были обнаружены практически на ту же сумму – 232 миллиарда рублей. Больше всего на 122 миллиарда нарушений было найдено в системе транспортных госзакупок в Москве. Нарушения на 85 миллиардов рублей были найдены в порядке предоставления бюджетных инвестиций. Еще 22 миллиарда аудиторы признали неэффективным и нецелевым использованием бюджетных средств. Кроме того, в отчете контрольно-счетной палаты говорится о том, что средние годовые расходы на стационарные и мобильные телефонные номера составляли соответственно 5700 800 рублей и 31 тысячу рублей. При этом телефонные услуги правительству Москвы предоставляют и компании, аффилированные с самой мэрией. Наконец, в отчете упоминается принадлежащее департаменту имущества мэрии ОАО «Олимп», которое в отдельных случаях устанавливает ставки арендной платы за офисы, занимаемые столичными чиновниками, в 12,5 раз выше рыночной. С чем связана масштабная аудиторская проверка и во что она может вылиться, рассказывает политолог, эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко.
Поскольку у нас все происходит не по законам, а по понятиям, то, естественно, все это связано с приходом нового мэра. Первоначально он оглядывался. Наконец, во-первых, надо было действительно разобраться, а кто такой Лужков и что такое за люди Лужкова, и выяснить, ну, сам простите меня, действительно, а куда делись деньги. Я думаю, что сумма намного больше, чем 230 миллиардов, потому что если мы это переведем в доллары, то жить можно. Что ждет Лужкова? Пока ничего. Пока он стал более чем лояльным. Пока у него есть Англия, куда он может переехать. Это, кстати говоря, будет очень милая компания Березовский и Лужков. Это будет замечательно. Это будет некий символ российской политической системы. А вот то, что помимо него пострадает огромное количество ребят, которые с ним работали, это совершенно очевидно. И, кстати говоря, видимо, это одна из причин, то, что очень резко, так сказать, повысился отток капиталов. Есть мнение, что вот эти самые капиталы принадлежат как раз лужковским чиновникам.
Сказал Радио Свобода эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко. Начальник Следственного комитета при МВД Алексей Аничин сообщил, что следствие не исключает возможности приглашения на допрос жены бывшего мэра Юрия Лужкова Елены Батуриной по делу о хищении 13 миллиардов рублей из бюджета Москвы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российские акционеры ТНК БП приостанавливают сделку БП и Роснефти. Чем закончится этот конфликт? Инфляция и новый этап реформы электроэнергетики в России. Какая между ними связь? Перестановки в Олимпстрое. Чего следует ждать от четвертого по счету руководителя госкорпорации? Высокий суд Лондона во вторник приостановил сделку по обмену пакетами акций между Роснефтью и BP, удовлетворив тем самым иск российских акционеров другого совместного бизнеса британской компании. Решение будет действовать до рассмотрения спора в арбитражном суде Стокгольма, намеченного на 25 февраля. Компания, представляющая интересы российских акционеров ТНК BP, оспаривает сделку Роснефти и BP в связи с нарушениями, как она считает, предыдущих договоренностей о партнерстве. Две недели назад BP и Роснефть объявили о создании стратегического альянса, предусматривающего обмен акциями компаний, а также совместную работу по добыче нефти и газа в российском секторе Арктики. Однако, согласно акционерному соглашению совладельцев ТНК BP, владеющим этим бизнесом на паритетной основе, любые проекты британцев России должны вестись исключительно через него. Впрочем, как считает аналитик инвестиционной компании Rayman Engor Securities Константин Юминов, стороны вряд ли пойдут на затяжной конфликт.
Я думаю, что все будет регулировано в ближайшее время, и BP придется пойти на некие уступки российским акционерам. Но не думаю, что в свою очередь российские акционеры будут давить слишком сильно на BP, потому что все-таки сделка и стратегический альянс с Роснефтью был одобрен на самом высшем уровне и Игорем Сечиным, и Владимиром Путиным, поэтому вряд ли российские олигархи пойдут против своего же правительства.
С тем, что спор, инициированный российскими акционерами ТНК BP, является лишь попыткой добиться для себя определенных выгод, согласен и независимый аналитик Александр Розуваев. Хотя он признает, что договоренности BP с Роснефтью формально противоречат соглашению акционеров ТНК BP.
Есть и другой момент. Все прекрасно понимают, что сделка это политическая. Здесь и казначейские акции, доставшиеся Роснефти от ЮКОСа, которые пойдут в собственность к BP. Здесь и хороший пиар России от данной сделки. Некоторые люди даже полагают, что в результате этой сделки давление информационное на Путина на Западе снизится, и это, скажем так, облегчит ему возвращение в Кремль. Я думаю, что этот суд это попытка российских олигархов получить более выгодные финансовые условия на свой пакет акций.
Что могут получить российские акционеры ТНК BP в результате этого корпоративного спора? По мнению аналитика Константина Юминова из Rayman Engor Securities, речь прежде всего может идти об усилении их позиций в совместном бизнесе с британской компанией.
Я думаю, что в принципе, российские акционеры ТНК-БП добиваются просто усиления операционного контроля над компанией и, возможно, получения каких-то дополнительных проектов от самой BP для ТНК-БП. То есть ТНК-БП получила некоторые проекты в Венесуэле и во Вьетнаме в прошлом году. Но, возможно, российские акционеры рассчитывали на гораздо большее в связи с тем, что BP нужны деньги, она распродавала активы. Поэтому, возможно, такая сделка с Роснефтью была использована как предлог для того, чтобы расширить влияние и расширить, возможно, бизнес ТНК-БП за рубежом.
Однако сейчас на рынке существуют и другие прогнозы дальнейшего развития событий. Некоторые эксперты не исключают, что результатом этого конфликта может стать покупка Роснефтью доли российских акционеров совместной компании ТНК-БП. Насколько возможен такой сценарий? Константин Юминов продолжает.
Сейчас вряд ли можно об этом говорить. То есть это уже из области догадок. С точки зрения финансового состояния у Роснефти есть долг по-прежнему. Доля в ТНК-БП стоит достаточно дорого и требует достаточно больших одобрений со стороны ФАС. То есть такой сценарий, безусловно, нельзя исключать. Но я думаю, что пока он возможен ровно настолько же, насколько и Роснефть может купить Газпромнефть или Лукойл или Сургутнефтегаз.
Независимый эксперт Александр Разуваев готов согласиться, что теоретически покупка Роснефтью российской половины компании ТНК-БП вполне возможна. Однако, по его словам, более вероятна иная сделка, почву для которой российские бизнесмены сейчас и готовят.
Все-таки это очень большие деньги, и у Роснефти их просто нет. То есть надо структурировать сделку, но это достаточно сложно. А вот обмен, почему нет? И, соответственно, в этом случае Роснефть превратится, это и так сейчас лидер по добыче в России, а так это будет действительно, кстати, глобальная компания с очень значительными операционными и финансовыми показателями. Ну и плюс говорить о том, что это там красная фишка, полугосударственный там монстр типа Газпрома, будет достаточно сложно. Во-первых, потому что существенным пакетом акций будет владеть BP, ну и плюс это российские олигархи, причем, я так скажу, олигархи, которые очень хорошо интегрированы в западный мир и имеют на Западе очень хороший пиар.
Иначе говоря, не исключено, что российская часть ТНК-БП в итоге все-таки станет собственностью Роснефти, а ее нынешние совладельцы получат в этой компании пакеты акций. Такой обмен должен быть выгоден прежде всего российским властям, поскольку он, как считает Александр Разуваев, улучшает позиции государственной нефтяной компании, в том числе и в судебных тяжбах с акционерами ЮКОСа. Пока же власти России демонстративно подчеркивают свое неучастие в конфликте российских и британских акционеров ТНК-БП. Как заявил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, этот спор не является вопросом повестки дня правительства, поскольку он относится к сфере межкорпоративных отношений. Инфляция в России в 2011 году составит от 7 до 8%. Причем только в январе она достигнет как минимум 2,3%, превысив более ранние прогнозы, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Традиционный для начала года ускоренный рост потребительских цен связан в первую очередь с повышением тарифов на услуги естественных монополий. Однако на этот раз, как отмечает Сергей Сининский, в этом процессе есть и свои особенности.
В реформе российской электроэнергетики, начатой в середине 2000-х и ускорившейся в 2008 году с ликвидацией РАО ЕС России, начался новый этап – полной либерализации с 1 января 2011 года цен на электроэнергию для компаний и предприятий, но не для населения. В 2007 году доля свободного рынка в этом сегменте составляла всего 5%. Затем она постепенно расширялась и во второй половине 2010 года составляла уже 80%. Тем не менее, государство, как и ранее, регулирует, по сути, тарифы как атомных, так и гидроэлектростанций. Не только потому, что все АЭС и большинство ГЭС остаются в государственной собственности, но и потому, что само производство электроэнергии на этих станциях обходится дешевле, чем на тепловых, большинство из которых принадлежат уже частным владельцам. В целом, на долю атомных и гидростанций сегодня приходится примерно треть всей производимой в стране электроэнергии, и две трети производят станции тепловые, среди которых доминируют работающие на газе. Однако и в тепловой генерации государство по-прежнему регулирует цены для целого ряда электростанций, как правило, наименее эффективных. Из Москвы аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Это дело лишь с целью того, чтобы позволить собственникам этих станций каким-то образом безубыточно функционировать в условиях рынка. Мне кажется, наоборот, даже тем самым государство подчеркивает, что постепенно те механизмы, которые раньше действовали на рынке электроэнергии, они становятся более жесткими, действительно рыночными, и государство тем самым старается хотя бы на первое время поддержать тех игроков, которые являются, очевидно, аутсайдерами с точки зрения их способности конкурировать с другими генераторами на этом рынке.
4 года назад с началом поэтапной либерализации в России рынка электроэнергии для предприятий будущая динамика цен для конечных потребителей представлялась разработчиками реформы так. Чтобы они начали снижаться, цены должны сначала вырасти. Имелись в виду рост цен на фоне насущной необходимой модернизации отрасли, а их будущее снижение из-за нарастающей конкуренции в ней, особенно со стороны новых, более эффективных мощностей. Аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
Действительно, можно говорить, что конкуренция на свободном рынке есть, пусть она не такая значительная, но во время кризиса мы видели даже снижение цен на электроэнергию, несмотря на рост цен на энергоносители. Сейчас в сложившихся условиях менее эффективные станции работают с меньшей загрузкой, а более эффективные, которые могут вырабатывать электроэнергию более выгодным образом, работают с большей загрузкой.
Весной 2010 года правительство России утвердило новые ценовые параметры для новых электростанций в стране, которые призваны сделать инвестиции в их строительство привлекательными для частных инвесторов с точки зрения их окупаемости в первую очередь. Новые станции могут строиться не год и не два, а в это время текущие цены в отрасли определяют совсем другие факторы. Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Следует отметить два основных фактора, которые до этого момента влияли на ценообразование на рынке электроэнергии. Во-первых, это рост цен на топливо, газ, в первую очередь, в европейской ценовой зоне, то есть это Европа и Урал. Это уголь, энергетический уголь в зоне Сибири. Второй фактор – это рост потребления электроэнергии, который также достаточно серьезно сказывался на динамике цен на электроэнергию. Можно привести простой пример. В 2008 году, в конце, когда имело место очень серьезное снижение потребления электроэнергии в результате кризиса, цены очень сильно просели, несмотря на то, что топливо продолжало дорожать.
Вся электроэнергия, необходимая компаниям и предприятиям, продается теперь в России по свободным ценам, по крайней мере в тех регионах, где сосредоточена основная масса этих потребителей. Однако помимо стоимости самого производства электроэнергии, есть еще затраты на ее транспортировку по передающим сетям, где государственное регулирование сохраняется, как и в отношении тарифов для населения. Игорь Васильев, аналитик компании «Тройка Диалог».
В настоящее время доля населения и бюджетных потребителей составляет порядка 15%. При этом в ряде регионов либерализации не произошло, например, регион Дальнего Востока и другие нециновые зоны, где до сих пор существует тарифное регулирование. Хотя рынок электроэнергии для промышленных потребителей первой и второй ценовой зоны является полностью свободным, государственное регулирование сохраняется как в области платы за мощность, так и тарифов сетевых компаний, как магистральных, так и распределительных сетевых. И государственное регулирование тарифов сетевых компаний будет еще очень долгое время, так как эти компании являются естественными монополиями и вполне резонно подлежат государственному регулированию.
С 1 января 2011 года в большинстве регионов России формально полностью либерализованы цены на электроэнергию для компаний и предприятий. Для населения, наоборот, полностью регулируемые государством тарифы планируется сохранять еще как минимум 3-4 года.
В начале недели пост президента Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи покинул Таймураз Балоев, руководивший этой структурой с середины 2009 года. Основная версия добровольной отставки – состояние здоровья. Однако в этот же день Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о выявленных фактах коррупции в Олимстрое на сумму 23 миллиона рублей. Говорит заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Отставка связана, наверное, с теми проблемами, которые есть у Олимпстроя, потому что сейчас есть достаточно четкая задача. Задача политически важная для власти – завершить успешно работу корпорации. Причем, если мы посмотрим, то ведь это уже четвертый руководитель Олимпстроя. Причем это были руководители разных типов. Был государственный менеджер Вайнштока. Был человек из региона кладяжный, который пришел, когда у Вайнштока испортились отношения на региональном уровне. Потом потребовался человек предпринимательского склада, и пришел Балоев, который в свое время был успешным предпринимателем в Санкт-Петербурге, сформировал успешную компанию, хотя и в совершенно иной сфере, чем строительство спортивных объектов. Сейчас уже какие-то способности предпринимателя, подобного рода ресурсы, они уже для этой корпорации не востребованы. А востребованы мы. аккуратное, дисциплинированное в срок выполнение конкретной политической задачи – завершить это строительство. Существуют обычные российские условия. Мы это хорошо знали по советскому времени. Возможно, перенести дату сдачи объекта, как в советское время говорили, провести корректировку плана. Допустим, нужно сдать в 2012 году, можно сдать в 2014, можно сдать в 2015 и так далее. Для олимпийского объекта это просто катастрофа. Олимпиада будет в 2014 году, и как-то ее перенести никак невозможно. А приемку олимпийских объектов осуществляет наряду с, конечно же, российскими структурами правительственными, еще и Международный олимпийский комитет, у которого очень высокие стандарты, и который, конечно же, здесь все будет очень тщательно контролировать.
Впрочем, место президента госкорпорации «Олимпстрой» оставалось вакантным недолго. Приняв отставку Таймураза Балоева, Владимир Путин назначил на этот пост Сергея Гапликова, с апреля 2010 года работавшего заместителем руководителя аппарата российского правительства. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!